Григорий алкоголик.
Так, курились уже. Аж из ушей. Шаг второй.
Тоже занимательно. Его перевели как «пришли к убеждению». Это не совсем так. А вообще, если дословно копаться, есть абсолютно религиозный оборот там, «пришли к вере». Правильно будет поверить. Сила более могущественная. Чему может вернуть там здравомыслие? На технической основе это выглядит приблизительно следующим образом. Я уже приводил пример в школе, я возьму еще один пример. У меня сломалась машина, ну, барахли там. Да? Я звоню, как всегда, Коле, потому что, ну, Коля же про машину знает, как я уже все вам рассказывал, да? Я говорю: «Коль, ты знаешь, у меня что-то она то глохнет, то это, то-то, пятое, десятое». Он говорит: «Слушай, у меня есть механик от Бога, реально. Поезжай к нему, вот тебе адрес, вот тебе телефон, созвонись, поезжай к нему, вот, почти. Во всяком случае, посмотрит, что там, чего и там». Вот я звоню этому механику. А пусть он там. «Андрей, здравствуйте, это Григорий. Мне Коля дал ваш номер». «Да-да-да, а что с машиной?» «Ну, вот такие вот симптомы». Говорит: «Ну, привози. Сегодня давай там, часа трем. Окей, я посмотрю». Вот когда я еду к Коле, извиняюсь, когда я еду к Андрюше, я убежден, что он мне починит машину? Или я верю, что он починит машину?
Неужели это не спортсмен?
Убежден я буду, когда он ее починит. Значит, я вам скажу, что несколько вещей чисто таких вот. Я, опять, как я уже говорил, слава Богу, что в этом формате я могу скакать. Я в этом формате скачу. Я читаю большую книгу с вами, подождите. Потому что так делали со мной. Я трачу, если можно так сказать, довольно много времени на первый шаг. При этом я вам могу сказать, мне часто задают: «Как быстро ты можешь провести человека по шагам?» Если у него есть время, и у меня оно есть на руках, за 2 недели, совершенно спокойно. Если вы возьмете в руки «Доктор Боб, славные ветераны», и даже во взрослеете, если вспоминали подробно. В старые времена люди проходили по шагам от 2 до 4 недель. Шаги никогда не писались для того, чтобы шокаться по ним долго. Потом это не последний проход по шагам. В конце концов, у них это абсолютно циклическая вещь, то есть она никогда не останавливающаяся. Но вот этот вот первичный проход, ну, от 2 до 4 недель, реально. Это все будет зависеть чисто от динамики того, насколько человек готов. И если на первый шаг я трачу сегодня достаточно много времени, потому что, в конце концов, почти половина рабочего текста уделена ему. Если так, если почти половина рабочего текста уделена, ну, можно хотя бы предположить, что это достаточно важно. А вот второй шаг, как ни странно, сегодня я трачу достаточно мало времени. Потому что, вот вам интересная тема. Если у тебя реально схвачен первый шаг, самым автоматом деваться некуда. Некуда. Ты каким уже походил? Ты уже понял, что никакая человеческая сила тебя не избавит. Дальше нам нужно только предположить, что есть какая-то сила. Кстати, в анонимных алкоголиков тебя никто не просит ни во что верить. Тебя просят предположить и не понять. Ты можешь предположить, вот я сделаю, давайте так, вот для простоты душевной, надо же на сцену забраться, когда здесь есть сцена. Это как в индийском фильме, если на сцене, знаете, если на стене висит ружье, то во второй серии оно будет петь и танцевать. Так вот, смотрите, мое заблуждение в этой теме на самом деле всегда было и оставалось следующее. Вот если предположить, что вот это нулевая точка отсчета, здесь я беру, говорю, что Бога нет. Вот нет его и все. А вот здесь мы говорим, что Бог есть на все 100%. Я вчера с ним кофе пил на Крещатике. Все вместе за ручку ходили. Девушек обсуждали. Так вот, я был в уверенности, что мне нужно вот это. Для того, чтобы я мог начать какие-то действия. как выясняется при ближайшем рассмотрении, это совсем не так. Все, что мне нужно сделать, мне нужно хотя бы предположить, что есть нечто чуть-чуть правее вот этого, и все. И этого достаточно для того, чтобы начать движуху. Я вам скажу сейчас интересную вещь, до которой я допер, в общем-то, спустя несколько лет в программе.
А ты стих?
10 с лишним выздоровлений. Почти 15 в общей сложности в программе. У нас всем вам в этой программе, как и мне, предоставлен только один выбор.
Ну что за выбор? Выбирайте. Бог либо есть, либо нет. Вот как выберешь, так и будет.
Выбери, что его нет,
и его никогда не будет.
Ибо Бог джентльмен. Он не ходит туда, куда его не зовут. И не остается там, где ему не рад. Он дал каждому из нас свободу выбора, которую он никогда не заберет. Тенденция, свойственная нам, знаю это по себе и по всем, с кем мне доводилось беседовать и работать. А я ее обрисую с позиции того, как это было сказано мне моим спонсором. В очередной раз, развивая какую-то очередную гениальную свою мыслю относительно него, мой спонсор послушал меня и сказал: «Гришаль, Бог создал тебя по своему образу и подобию, а ты с тех пор почему-то усиленно пытаешься отплатить ему тем же. Я очень тебя прошу, пожалуйста, перестань это делать». У нас есть тенденция проецировать человеческое на Бога. Давайте остановимся и задумаемся секунду. Свойственные нам страхи.
Он Бог, откуда у него страх?
Это не то, что он про них не знает, но и у него-то они откуда.
У него их нет.
Вы знаете, что есть злоба? Злоба – это всего лишь иная форма страха. Мы никогда не боимся, мы никогда, никогда не злимся на то, чего не боимся.
У Бога нет слова.
Мой спонсор раскидал когда-то для меня тему, вот у меня была серия, назовем их, маленьких духовных пробуждений. Одно из них было приблизительно следующего порядка. Мой спонсор сказал: «Не хочешь, я докажу тебе, что Бог не может быть наказующим?» Давай. Он говорит: «Давай предположим, что Бог наказующий». Если так, то это означает, что если ты поведешь себя не так, как надо, Бог тебя накажет. Правильно?
Правильно.
Это также означает, что если ты будешь себя вести так, как надо, то Он наказывать тебя не будет. Правильно?
Правильно.
И тут мой спонсор поймал.
А что же это у тебя за Бог такой, чье отношение к себе ты способен контролировать?
Это кто же Бог тогда?
Он говорит: «Гриша, пойми ты наконец, Бог любит тебя абсолютно одинаково, вне того, идешь ты помогать другому страдающему алкоголику, или же ты стоишь в очереди в ликерке, чтобы на украденные деньги купить бутылку вискаря и соблазнить жену соседа».
Он говорит: «Он любит тебя одинаково, ты результаты за эти две вещи будешь иметь абсолютно разные».
Но это не имеет никакого отношения к нему.
Вау! Это также было сказано в самом начале, я уверен, что большинство из людей, знакомых так или иначе со старой гвардией, у них подход всегда был: «Тебе про Бога надо знать только две вещи. Он есть, и это не ты. Все». Мне не надо на самом деле ничего о нем знать, ибо если я реально принимаю решение о том, что Бог все, а это вот, это единственное, вот оно, вот мой выбор. Каков будет ваш выбор? Бог либо все, либо ничего. Если Он все, давайте разберемся с тем, что такое все. А что такое все?
Все – это все, что способно охватить моя голова и твоя голова. И все, что находится за пределами того, что меня способно.
Это чувство страха или что это?
Сегодня мое шоу. Это значит, ты молчишь. У меня нет необходимости в этом. Мне надо всего лишь проверить теорию. Ну, можно сказать, тебе не надо ни во что верить. Начни себя вести так, словно ты веришь. И все. Я, может быть, сейчас помогу вам одной вещью, которая очень помогла мне, человеку, которого больше нет в живых, к сожалению. Блестящий человек по имени Дэнни Адамс. Водопроводчик. Малообразованный. Дядька, который помог огромнейшему количеству эйрцев. Я более уникального спонсора, человека, умеющего нести идеи лицом к лицу, никогда не видел.
Но я и более унылых спикерских никогда не слышал.
Первый раз, когда говорят, Дэнни будет спикерить, я говорю, ну Дэнни, надо пойти послушать. Ребята, на 55 минутах Дэнни все еще не мог никак вылезти из Первой мировой войны. Но при этом волшебный. Когда вот он садился лицом к лицу, он мне сказал следующее. В самом начале моей пресса. Подошел ко мне, говорит, сынок, я тебе, говорит, вот что скажу. Тебе, говорит, вот эти вот все старые псы будут говорить, делать разные вещи. По большинству своему эти вещи тебе будут непонятны, и они будут не нравиться тебе. Он говорит, ты потом поймешь, почему это так. Он говорит, но у меня к тебе есть одна рекомендация, только одна. Каждый раз, когда твоя голова начнет рассказывать тебе, что тебе не надо это делать, что тебе не хочется это делать, что ты не будешь это делать, что это все было бы... Он говорит, вот именно тогда задай себе один вопрос. А что мне терять? И если ты сможешь четко ответить сам себе на этот вопрос, не иди и не делай то, что тебе говорят. Люди добрые, перед вами стоит человек, который вот уже 11 лет задает себе этот вопрос и по-прежнему не нашел на него ответа. Нет, мне нечего терять. Если человек, подошедший ко мне с трезвостью, дает мне рекомендацию, а что я? Что я потеряю от того, что я пойду и попробую сделать это таким образом? Кстати, придает еще одну вещь. Сегодня я, например, гораздо более открыт каким-то вещам в программе, нежели был раньше, потому что у меня долгое время, вот когда я наконец-то стал на этот путь, было достаточно узкое видение с позиции того, что вот как мне показали, только так и надо делать, а по-другому никак. А как выяснилось, духовность достаточно широка по своей, вот, по своему пути. Тема есть, мы должны двигаться в одном и том же направлении. А как мы туда двигаемся? Если вы решили двигаться здесь, а я здесь, это вовсе не означает, что мы не двигаемся туда. И мне в данном конкретном случае нужно знать только одно, что есть нечто за пределами меня и за пределами. На самом деле, Ральф Уайт очень хорошо об этом сказал. Он говорит, я не ищу что-то, что сильнее меня. Сильнее меня я уже нашел. Алкоголь. Мне нужно что-то, что сильнее алкоголя. Вот рекомендация поступила. Братья наркоманы, а что, привет? У наркоманов, знаете, анекдот про наркоманов надо рассказать. Знаете, когда два нарка сидят на собрании, один говорит другому, слушай, говорит, они говорит, реально, говорит, достали, да? Ну, нахрен, пойдем мажемся. Второй говорит, пошли. Они поднимаются, садятся в тачку, едут на точку, отдают лавандос, ждут барыгу. Барыги нет, 10 минут, 15 минут, 20. Один поворачивается, другому говорит, бля, парень, нас кинули. Тот говорит, эй, у тебя говорит, третий шаг ни хера не работает. Так. Поэтому я сегодня долго на втором шаге не зависаю. Кстати, еще одна вещь, которую мне показал Микки Масса. Это было занимательнейшей вещью. Сколько читал? Никогда. Вот до того, как он меня не тормознул на этой теме, никогда на этом не останавливался.
О, ой, тут есть еще несколько вещей, которые я очень хочу узнать. Про Роланда Хазарда. Знаете, одна из моих самых любимых фраз Пиншана? Мы, в свою очередь, искали такой же выход с отчаянием утопающих. Знаете, чем утопающие хороши?
Они вопросов не задают. Видите, товарищ утопающий, к которому подплываешь на лодке, он так: извините, пожалуйста, а у вас есть сертификат по спасению утопающих? А сколько утопающих вы спасли? А у вас есть какая-нибудь другая лодка, мне сертификат не очень.
Обожаю эту тему. Так вот, в главе к агностикам, которая непосредственно посвящена именно теме второго шага, есть очень интересная вещь в самом начале, которая меня один из старых гвардейцев тормознул.
Они умеют как-то вот лопатить большую книгу, как бы это правильно сказать, они как бы пласты умеют их снимать. Смотрите. Здесь сказано, не всегда легко сделать выбор между приговором к алкогольной смерти и жизнью на духовной основе. На самом деле это не так уж трудно. Дальше, вот предложение. Около половины первых членов рейд были именно атеистами и агностиками.
Вдруг меня тормозит человек, у которого полтос трезвости, и говорит: а что это значит для тебя?
Ну, как это понял? А что это? Около половины членов.
Ну, что это? Значит, что около половины членов рейд были атеистами и агностиками.
Он говорит: а это означает, что около половины именно не были.
Говорит, это означает, что 50% людей, которые, напротив которых ты будешь сидеть и которых ты будешь смотреть в глаза,
у них на самом деле нет никакой проблемы с концепцией Бога. Он говорит, а это означает, что не надо чинить то, что не слово. А то, ну, я не знаю, как вы, а я вот как тот бобик, который все барбосу несет.
Я где-то услышал, а я как чего услышал, я сразу вспомнил к своему. Особенно, если я услышу что-то, что мне понравилось. А мне понравилось, что я где-то услышал что-то по поводу того, что кто-то где-то кому-то, вот это я очень люблю, сказал когда-то, что надо написать список своих достоинств. Майк, а ты слышал про такую тему, да? Список достоинств? Я говорю, хочешь, я запишу список достоинств?
Он просто посмотрел на меня и говорит: давайте мы не будем фантазировать.
Он говорит, ну даже если предположить, что у тебя таковые имеются, в чем я очень сомневаюсь.
Он говорит, они не представляют для нас проблем. Не надо чинить то, что не слово.
Вот именно поэтому сегодня я на втором шаге долго не зависаю. И во втором шаге как-то, а что мы? Мы максимум, чего мы можем добиться, это погрузиться в теологические дискуссии. А наше сообщество не этому посвящено. Моя задача, вот хотите, я вам скажу, суммарно, как это было когда-то донесено до меня, прозвучит очень так. Бум-бум. Задача, как можно быстрее пнуть человека в четверку и как можно быстрее пнуть. Все. И мы выплываем туда, где сегодня я провожу достаточно много времени. Я раньше столько не проводил, но для меня сегодня понятие этого изменилось и обрело вескость, которую раньше я даже не наблюдал. Я сейчас про третий шаг. Приняли решение припоручить нашу жизнь и нашу волю Богу.
А кто-нибудь когда-нибудь вообще останавливался, хотя бы на секунду, и думался, а что это вот херня означает?
Ну реально, потому что вот остановитесь и вдумайтесь, вот вы просто приняли решение припоручить нашу жизнь и нашу волю Богу. А что это значит?
Вот это мы по натуре своей.
Я настолько погружен в свою гордыню, что я никогда не спрошу, если я буду стоять, кивать, как будто я понимаю. А на самом деле, посмотрите на такую занимательную вещь. И вот как мне это показал, опять же, человек с большим-большим сроком трезвости. Он говорит, иди поговори со всеми, кого ты знаешь, кто уже в программе и, в общем-то, достаточно долго по ней работает. И поинтересуйся у него, что для него, суть третьего шага, в чем ты? О чем?
Он говорит, большинство людей, единственное, что они вспомнят, это молитву третьего шага.
И что вы думаете? Так и так оно и оказалось. Интересная вещь, однако же. У нас вот здесь вот такая тема нарисовывается. А мы к этому времени уже в пятой главе, обратите внимание, еще пока никаких действий от нас не было. Мы уже в пятой главе. Это значит, вся программа выздоровления в результате, как таковая, в конечном итоге, выражена для нас в двух главах. Все. Тема. Мы приходим к пятой главе и обнаруживаем следующее. На странице 58, будучи убежденными в этом, в чем? В АБВ. Мы перед третьим шагом. Это на 58 странице. А потом очень интересная вещь. На 61-й здесь такая фраза. Мы подошли к третьему шагу. 58-я, 61-я. Что случилось? Две с половиной странички текста, которые мое эго очень удобно для себя выбрасывает куда-то. Почему? А потому что там нет ничего важного, за исключением одной вещи. Там речь пойдет о корне моих проблем. Итак, я, пришедший в анонимные алкоголики, изначально предполагающий, что моей основной проблемой является алкоголь, достаточно быстро услышал вас, даже такой тупой, как я, услышал вас и понял, что на самом деле алкоголь не является моей проблемой. С этого момента я обрел полнейшую уверенность, что алкоголизм является моей проблемой.
Выясняется, что и алкоголизм, как таковой, моей проблемой не является. Алкоголизм – это не более чем кустик, который вырос на том самом корню.
Оп. И самое это занимательное. Итак, будучи убежденными в этом, мы приступили к третьему шагу, который заключается в принятии решения припоручить нашу волю и нашу жизнь Богу, как мы понимаем его.
А Бел знал, вот я неспроста начал это с тирада, что это значит. Бел знал, кто мы такие, поэтому следующее же предложение от него. Что мы понимаем под этим? И как мы должны действовать? Ага, значит, сейчас пойдут инструкции. Опа! Первое требование. Вы вообще в курсе, что у нас, оказывается, требование? Знаете, что такое требование? Я вам объясню. Леша зовет меня к себе на работу. Говорит, у меня для тебя есть в моей компании место. Но твоя обязанность. Ровно в 8 часов утра двери должны быть открыты, кофе готов, все компьютеры включены, все телефонные линии свободны, чтобы принимать звонки. Если в 8.01 у меня еще по-прежнему закрыта дверь, или кофе не готов, или компьютеры не включены, я даже не вытянул первого требования. У нас, оказывается, есть требование.
Ага, а что же это за требование такое? Оно заключается в обретении уверенности. Вот чем мне надо оказаться.
В том, что жизнь построена на своеволии и не может быть успешной. А что это означает? А это означает, что если ваша жизнь, управляемая вами, не выглядит как поезд, идущий под откос, блин, продолжайте делать, что вы делаете.
Но если ваша жизнь начинает выглядеть так, как моя, похоже, что пора прийти к такой уверенности. Такая жизнь почти всегда приводит нас к столкновению с чем-либо или с кем-либо, даже если мы руководствуемся самыми лучшими побуждениями. Я в своих лучших побуждениях постоянно с кем-то сталкиваюсь. А я вам честно должен сказать, я далеко не всегда и не везде прихожу со своими лучшими побуждениями.
То есть это уже проблематично. Вот, кстати, хорошая тема на поспрашать, хорошее слово, своих новых подопечных. Знаете, а то даешь им, например, ЦУ, звонит мне каждый день. Он тебе звонит. Ну как твои дела? Хорошо.
с кем сегодня столкнулся?
Вот он вопросик.
И выясняется, что утром встал, собачку пнул, на жену наорал, на работу приехал по дороге, всех матом обложил, на работе шефа чуть не убил в голове своей, полдня просмотрел порнуху, приехал домой, зато позвонил спонсору, я духовный. А дальше идет какая-то история про какого-то актера. Я долгое время читал ее сам. Слава Богу, что у нас есть люди, которые мне показали и объяснили. И моя голова принимает ее, смотрит на это. Ну да, вот тут что-то такое похожее. Ну там как-то там. Где-то. А мне было сказано, вот это читается либо от первого лица, либо со своим именем вставлено туда. Я вам скажу, это начинает обретать совершенно другую окраску. Григорий пытается жить, полагаясь исключительно на свои силы.
Воу.
Григорий бывает похож на актера, который хотел бы в одиночку играть весь спектакль.
Ага.
Он постоянно заботится о балетных вставках, декорациях, а также о том, чтобы остальные актеры заняты спектаклем, освещением, а также о том, чтобы остальные актеры спектакля не выпали. Актер. Подождите. Актер. Вот актер что должен сделать? Он должен прийти. Вот ему дали вот эту роль, ему надо прочесть вот это, сказать вот это там, сделать вот этот жест, и все. Освещение тут при чем? При чем здесь балетные ставки? При чем здесь декорации? И вдруг я начинаю засматривать. Моя жизнь, да? Вот она вот так вот и выглядит. Иду я по улице, встречает меня... За кого мы возьмемся? О! Говорит, вы знаете, мы снимаем фильм. У нас в фильме есть один типаж, под который вы внешне очень подходите. Маленькая роль. Приходите, пожалуйста, на суд, мы вам заплатим. Прихожу. Мне говорят, вот ваша роль. Вы будете официантом. У вас в руках будет поднос. На подносе будут стоять два бокала шампусика. Вы будете стоять вот так. Вот тут дверь. Войдут Анджелина Джоли и Брэд Питт. Они подойдут к вам. Вы протянете им поднос и скажете «добро пожаловать». Они возьмут у вас шампусик и пойдут дальше. Стойте на работу. Все понятно. В гримерочку. Меня одевают в серый смокинг. Я выхожу, беру поднос, я стою. Режиссер говорит «снимай!» Покатилась камера. И тут я. Стоп! Все смотрят на меня. Я. Знаете, я, конечно, в сером ничего смотрюсь, но я вам должен сказать, если меня одеть в темно-синее, это будет вообще красота. И потом вот у вас здесь, вот у вас горы, да, вот тут пейзаж, да? Не, нам нужно что-то более теплое такое. Вот, ну, например, лес, хорошо бы лес сзади, лес. Вот. И вот еще, вот знаете, вот я вот стою здесь, да, ну как дурак, да? Вот если немножко светом поиграть чуть-чуть, да, вот чуть-чуть, вот так. А вообще лучше бы сделать вообще не так. Вот смотрите, вот я, ну зачем, да? Зачем это нужно все? Вот Анджелина с Брэдом, да, давайте мы лучше сделаем так. Пусть Брэд ждет Анжелину вот здесь, вот около бара уже. А я вот подожду ее около двери, и, значит, она когда войдет, я ее под руку возьму и отведу к Брэду. А зачем нам Брэд? Режиссер смотрит на меня. Что это? Вот я таким вторгаюсь в чужую жизнь. Нам сказано, что прежде всего мы должны были перестать играть роль Бога. В первую очередь.
Знаете, что такое я, играющий роль Бога? Это когда я знаю, как лучше. А я всегда знаю, как лучше. Главное, что я знаю, как лучше для тебя. Для тебя, для тебя, для тебя. Я для всех знаю, как лучше. Потом мне сказано, почему. Оказывается, это не работало. О как! Здесь также идет речь о том, что мне свойственны все чисто человеческие качества. Кого-то я продавливаю, а с кем-то я мягко. Я с тем примером был так. Например, Коля. Коля сегодня уже не молод. Валер, на Коле я могу? Колян, слушай, такое дело, короче, брат, надо срочно порядки сделать вот это и вот это. Вполне, да? Не вопрос. Но у нас есть вот такая вот тема. А вот с этой темой уже не забалуешь. И я так не могу подругать. Поэтому я вынужден заходить туда, с другого уровня. Вот, слушай, брат. Только на тебя я могу положиться. Ты знаешь, иди все лохопесы, а здесь ничего сутного нет. Ты единственный, на кого могу рассчитывать. Умоляю тебя, сделай ваше. Что происходит, как сказано? Шоу, как правило, не удается. А почему? Потому что среди вас, черти, всегда найдется кто-то, кто сделает не так, как надо, и не так, как надо. И не в том порядке, который вы хотите.
Но в большинстве случаев манипуляция удачная.
А ты что даешь? Манипуляция удачная. Иди уже сходи, куда ты там идешь. И никому не рассказывай, куда ты ходишь. Так вот. Не удалось. Я возвращаюсь сюда, я начинаю боковать. Ты что, тупой, что ли? Не понимаешь, да? А сюда я не могу идти боковать. Сюда я уже захожу по-другому. Ты, наверное, не правильно понял. Это манипуляция. Это то, чем я занимаюсь для того, чтобы продавить свою тему. Вот она, глобальная неуправляемость и глобальное бессилие. Я бессилен вне всех своих попыток заставить вас делать именно то, что я хочу, именно так, как я хочу, постоянно и регулярно. Да, изредка, может быть, мне это удастся, но только изредка. В основном, всегда там будет идти что-то наперекосяк. А знаете, что самое очаровательное? Несмотря на то, что и только здесь мы уже начинаем говорить о более глобальной бессилии и более глобальной неправильности. А знаете, что это на самом деле означает? Это означает очаровательную вещь. Я абсолютно бессилен перед этой жизнью и всем, что в ней происходит. Okay? Я абсолютно не могу ничем управлять, включая вас. Но и вы бессилен. И вы тоже никем не можете управлять. Поэтому мы все теперь можем расслабиться. А дальше мне сказано, что эгоизм, эгоцентризм – вот корень моих проблем. Итак, речь идет о корне проблем. А никто не заметил, что об алкоголе больше нет ни слова. Вообще. Вообще нет ни слова. Уже само по себе должно вам дать понять, что алкоголь не является проблемой. Эгоизм, эгоцентризм – вот корень моих проблем. И дальше очаровательный совершенно пассаж. Ведомые. Ведомые – это значит, у меня выбора в этом нет. Разными формами страха, самообмана, своей корысти и жалости к себе мы расталкиваем властями окружающих, они платят нам той же монетой. Иногда они причиняют нам боль. Сейчас будет с поправочками. Казалось бы, не спровоцировано, но мы неизменно. Каждый раз, без исключения. Обнаруживаем, что где-то по пути приняли решение, основываясь лишь на себе, которое позже поставило нас в позицию обиженных. Вот вам карма. На самом деле это карма. Я принимаю какое-то решение. Знаете, я вам приведу элементарный пример, потрясающий совершенно. Мне довелось с ним столкнуться, вот про того самого поляка, про которого я рассказывал, его подопечный. Паренек пришел, у меня было, наверное, пару лет, может даже поменьше. Пришел, стал выздоравливать. Молодец, парнишка был. Ну, почему бы он есть? Как-то раз на собрание он приводит девушку. Я вам скажу, она была в порядке. А для мужчин здесь дам определение, как его шуточку дают в Штатах.
она была той женщиной, которая заставит тебя отнести назад то, что ты еще даже не украл. Нравится вам такое?
Да.
Такая ляптая порта. Но хороша была собой. Ну и все, конечно, на нее смотрят. Он сидит рядом с ней, она, по-моему, отцов припомнит. В общем, она даже походила на собрание несколько раз с ним. Потом, насколько я там краем уха услышал, они вроде, она к нему переехала, они жили вместе, все, то, все, пятый десерт. Потом как-то он подпропал. И мы однажды стоим перед собранием, стоим, разговариваем, и что-то, они вспомнили, я говорю, слушай, а я его давно не видел. И поляк мне так с усмешкой, а поляк его спустил, говорит, сейчас приедет. Тот приезжает, ребята, на нем лица нет. А я так понимаю, что поляк к этому времени уже знал, в чем тема. И поляк говорит так спокойно. Он что, рассказывает. Выясняется, это подруга, которая переехала к ним. Вычистила его банковский счет. Забрала всю ее веку. Переспала с несколькими его друзьями. И смоталась. Ну давайте согласимся, что это хороший повод для обид. На самом деле. Но вот тут я услышал то, что вот реально повернуло меня вот именно вот в эту сторону. Поляк посмотрел на него, спокойно говорит, а у меня же тебе только один вопрос. А кто ее выбрал? Все, разговор закончен. Добро пожаловать в анонимный алкоголь. Кто ее выбрал? На самом деле я не слышу, я слышу себя. Но для эго это очень неудобная позиция, она всегда перевернет стрелку. Потому что я ведь ее выбрал, если уже так говорить. Да? И всегда в обидах, как выясняется, именно это. Я злюсь на себя в первую очередь. Вот и весь расклад. А дальше вот эта очаровательная вещь совершенно. Самая лучшая новость, конечно. Таким образом, мы сами являемся причиной наших несчастий. Ибо если причиной моих несчастья является кто-то из вас, вы уже выяснили, что я абсолютно бессилен перед вами. Мне кем нет. Все. Не хана. Пока я сам таковой являюсь, с Божьей помощью и с помощью программы, у меня есть хоть какие-то шансы на какие-то более или менее исправления того, что произошло. А дальше. Они начинаются в нас. Алкоголик представляет собой законченный пример бунта своеволия, но сам он, конечно же, так не считает. Знаете, что это такое? Я вам расскажу, что это. Если представить, что сюда, на землю, да, собрали комитет специально натренированных людей, чья задача является найти среди общего населения тех людей, которые представляют собой бунт. Вот эти люди ходят, наблюдают, там отмечают, что-то со всеми себя просматривают. Потом говорит, вот он. Она. Это. Вот это. И нас всех, тех, кто представляет собой бунт своеволия, отводят в отдельное место. Куда? За решетку, за ограду. Не важно. Нас всех пригнают. А потом этот же комитет заходит сюда. И здесь, среди вот всех вот этих, они ищут тех, на кого все остальные показывают пальцы, говорят, это вообще конец. И вот этих-то они и называют бунтом законченным, бунтом своей воли. Этих уводят, и их вообще не знают. А теперь, но сам он, конечно же, так не считает. Вот я тот человек, которого заберут из общего населения, поместят сюда. Здесь я буду бухтеть и возмущаться по этому поводу с пеной у рта, рвать глотку о несправедливости. Меня придут, заберут отсюда, чтобы посадить сюда, а я буду думать, что меня пришли выпустить. Я настолько не оцениваю своего поведения. Я настолько заблуждаю. Потому что все, что я делаю, я на себя никогда не посмотрел. Я абсолютно уверен в своей правоте, только продолжаю следить за всеми вами, потому что за всеми вами надо уследить, а иначе вы не будете делать то, что нужно делать.
Но вы продолжаете не делать то, что нужно делать. Это не бессилие, и это не управляется. Вот она.
А теперь самое, вот перед перерывом, быстренько, самое это занимательное.
На странице 61, на самом верху, на второй строчке там будет одна, опять мы должны были перезапись, перезапись в этом году, почему это не работало, а дальше. Затем мы приняли решение, вот оно где. Молитва, которая будет читаться позже, это не более чем подтверждение того, что мы приняли такое решение. И все. А решение мы принимаем вот здесь.
Что с этого момента в нашей жизни и драме Бог будет нашим руководителем. Он господин, мы исполнители Его воли. Он наш отец, мы дети Его. В большинстве своем простые идеи. Элементарные. И дальше Билл, кстати, говорит здесь вот такие вот вещи. Сейчас будет тоже с поправкой. В большинстве своем полезные идеи просты. И этот принцип стал не краеугольным, а замковым. Замковым камнем новой триумфальной арки, пройдя под которой мы вышли к свободе. О краеугольном камне речь шла раньше. Кто-нибудь знает, что это такое вообще, с чем это едят? Отец Билла, да, я знаю, что ты знаешь. Отец Билла был каменщик. И Билл подрабатывал у него периодически в молодости. Билл любил, он не лишен определенного пафоса в том, как он пишет, и не определенной области, ну а как же? Значит, мы строим вот эту духовную арку. Как строится арка? Для того, чтобы арку начать строить, сначала должен быть заложен фундамент. Арка не может стоять на ровном месте. Фундаментом у нас является первый шаг. Okay? Потом кладется то, что называется краеугольный камень. Это то место, откуда начинается строительство. В старые времена, я не знаю, как и по сей день, архитекторы, наверное, знают. А в старые времена на краеугольном камне высекалась дата начала строительства. Во всяком случае, так делалось раньше. Краеугольным камнем является решение второго шага. А замковый камень, это вот этот вот камень посередине арки, который держит арку вместе. Так вот, где я тут? Дальше идут обещания, обещания третьего шага. После этого у нас идет молитва. А теперь, чтобы вы знали, интересная вещь. У Оксфордских групп была четырехшаговая программа. Позже, когда уже нарисовались группировки алкашей плотные, когда они уже фактически отделились, Тогда это превратилось в шестишаговую тему. А Оксфордцев она была четырехшаговой. И у Оксфордских групп, очень интересно, первым шагом была комбинация нашего четвертого и пятого. А вот вторым шагом был наш третий. То есть ты сначала реально смотрел на свою жизнь, видел какой-то бардак, а уже потом, да, похоже, лучше кому-то припоручить. Брит всегда говорил о том, что третий шаг на самом деле это о том, кто Бог, а кто пьянь. Вот и все. Давайте упорядочим. Ибо у такого, как я, иерархия попутана. Реальность. И это именно о том, что я смотрю на все то, что я пытался слепить, на то, куда это меня в конечном итоге привело, и понимаю, что здесь нужен новый управляющий. И вот это вот вся тема третьего шага. А молитва третьего шага у оксфордцев была следующая. Они говорили, что это простое решение, которое может быть принято в любое время, в любом месте, и должно быть просто громогласно озвучено в присутствии другого человека. У них не было никакой формулировки по третий шаг. Человек по имени Вик Китчен написал книгу, которая называлась, она была опубликована в 1932 тоже, по-моему, году. Называлась она «Я был язычником». Он один из членов оксфордской группы, у которого была серьезная проблема с пьянкой, он завязал. Они были знакомы с Биллом, Билл встречал его на собраниях оксфордских групп. И Вик написал как раз о том, что его молитва была, кстати, очаровательная. «Боже, я превратил свою жизнь в полный бардак. Забери, пожалуйста, ее всю и командуй ей полностью от и до». Все. Все. Вся тема. По возвращению с перерыва мы поговорим об этом самом припоручении.
Не об этом.
Перерыв у нас когда будет, кстати?
Перерыв у нас сейчас 2 часа.
Окей.
Видимо, бедный. Да.